Доброго времени суток, 10 сентября 2017 года и в вашем MP3-эфире 257 выпуск подкаста «Витая пара». Мне тут немножко шумно, в студии со мной Роман.
Привет, привет.
Генерит не он, поэтому мы вот в каком-то таком сетапе и начинаем. Привет. Расскажи, у тебя что-нибудь айтишного случилось за эту неделю?
Я наконец-то прочитал про стримы в Java. У меня есть знакомый, может, слышали, такой есть крутой сотрудник JetBrains, Тагир Валеев. Я прочитал его статью, и мне так понравилось. Люди, изучайте стримы в Java.
Окей.
Последнее, что меня вдохновило. Вот ты будешь тоже когда-нибудь это узнаешь.
Ну, если я, да, то есть я тут тоже начал потихонечку соприкасаться с миром Java, и причем в интересном формате одновременно и студенты, и чуть ли не лектора, и получается, что да, приходится все это понимать, но пока что мы совсем в самом начале. Объявление переменных, мейн-классы, компиляции с консоли, за что я всех дрюкаю постоянно. Это, блин, половина курсов, которые я читаю, сразу тебя пихают в VDE. Какой-нибудь там NetBeans, прости господи, IDEA.
IDEA, конечно, IDEA.
Вот. Нет, в моем админском мире в первую очередь сначала научиться работать с джаваком, понять его опции.
Ну,
потом...
не зря.
А потом уже всю эту магию спрятать внутри NetBeans. Или
вот
там,
не согласен с тобой. Я с тобой потом как-нибудь это обсудим. Нужен системный подход. Нужно подходить к программированию как к системе, а не вот эти отдельные кусочки. Эти кусочки не нужны.
Нет, я к этому подхожу как к системе. Я подхожу к тому, что зачастую нужно понимать, что у тебя происходит и как, и без понимания. Понимаешь, как тебе сказать, когда я учился программировать, да, и меня учили программировать, мы программировали не под какие-то там мейнфреймы, где плюс-минус 10 гигов оперативки, это так, накладные расходы, на которые никто не будет обращать внимания. Мы программировали под контроллеры. Прямо с ассемблером, со всей фигней. Настройка компилятора, в том числе и тонкая, это была отдельная дисциплина специальной олимпиады, чтобы он генерил правильный код под твою архитектуру. Вот оттуда я и тащу эту систему, что для того, чтобы писать оптимально, все-таки нужно понимать, как написанные тобой буквы потом постепенно превращаются в некий машинный код. Отсюда нужно знать,
особенно
как
в Java, да. То есть Java — это байт-код, потом JVM настроить, а потом еще как это на процессоре будет.
Ну, в идеале, да, но мы, по крайней мере, останемся в рамках хотя бы настройки JVM и ее опций.
Это, знаешь, я вот когда-то давным-давно, вот как раз мы сейчас это, про C++, да, я был на курсах, там Intel пишут компиляторы, ну, они даже в России их писали, для C++, Fortran и C. Вот, и вот они рассказывали, как они, вот эти все эти оптимизации. Вот, и я основное, что оттуда вынес, вот такая общая идея, то, что не думайте, что вы сможете написать сильно умнее, чем... Ну, как это? Оптимизировать умнее, чем это сделает компилятор. Пишите, как хотите. Компилятор потом поймет и заоптимизирует сам.
Главное, чтобы он не свалился с этим, с говнокод exception.
Не, ну там эти всякие эти байтовые сдвиги, еще всякая фигня. Это все не надо этим заморачиваться.
Ну, я на это не заморачиваюсь, но я все-таки прихожу к тому, что программист минимальный набор функций системного администратора должен понимать, как оно живет в себе.
Минимально-то, да.
Вот, поэтому так все-таки вот. Я стараюсь секунду человека не только там в какое-то высокоуровневое написание кода и нажимание красивых кнопочек в ID, но и немножечко, чтобы он потыкался в консоль, понял там про относительные абсолютные пути и вот это вот все. Потому что если человека добровольно, принудительно в это не ткнуть, он сам в это не ткнется.
Ну, мне кажется, рано или поздно он уткнется в это. И все, и пройдет. Ну, как,
да, когда... Нет, когда просто на проде ляжет его какая-то софтина, да, так и придется погружаться в работу боевых серверов, они там не то что на виде, они еще и на Линуксе. И ну, начнется,
Миша,
да.
У тебя другой взгляд, вот у меня другое.
Ну, понимаешь, я как бы, наоборот, считаю этот взгляд своим преимуществом, то, что я к этому прихожу из системного администрирования, из использования. И я знаю, как нам живется, и я сразу учу человека делать так, чтобы админы потом не хватались за голову, вырывая себе клочки волос и не гадали, что ж там курят. Вот. Поэтому, как бы, есть разработчики, которые пишут такие вещи, ну, которые просто приятно использовать. Их просто берешь и используешь. Они просто работают. Так, как описан там в документации, так, как это предполагалось изначально. А бывает наоборот, когда тебе вывалят некоторую бяку, к ней поправь 100-500 местах конфиги, чтобы она запустилась, пропачь ядро и еще что-нибудь. Ну, чуваки, не надо так.
В Java так редко, а вот C++ вполне возможно.
Ну, я тебе скажу, это и в Java, это именно вот такая вот жопная конфигурация, это зависит исключительно от извращенности мыслей программиста, никак не привязанных к языку. Также можно говенно написать и в питоне, и во всем-всем-всем. То есть я когда ушел от системного администрирования в сторону там девопсизации, автоматизации, чего бы то ни было, в моей первой, как бы, вот в моей первой автоматизации было, по-моему, 5 конфигов. 5 карл. Ну, просто потому, что это говнокод. Потому что надо было своять быстро здесь и сейчас, и вот чтобы оно завтра уже работало. Ну, да. Свояли как могли.
5 конфигов? Если... Это что такое 5 конфигов?
Ну, 5 конфигурационных файлов, которые отвечали за разные куски этой системы большой и разухабистой. Она же у меня умная очень была. Вот. Точнее, она была очень глупой, и... Ей это, ее приходилось учить дополнительно в виде 5 конфигов. Вот. А сейчас я все это свел к одному конфигурационному файлу и двум вспомогательным, которые не меняются.
Знал бы ты, ну вот когда столкнешься с Java, сколько там конфигов будет разных?
Я знаю, я же с этим сталкиваюсь, я же это все мало того, что вижу, я это же все запускаю и эксплуатирую.
Ну так вот, утвержден так. Новый стандарт C++.
Снова.
Снова.
Не все еще успели перейти на C++ 11.
Ой, ты знаешь, я вот на эту тему скажу так. То есть я вот с C++ давно не имею дела.
Угу.
Вот, но я вот как-то читал статейку, и там человек обсуждает, говорит... Не нужно использовать возможности C++. То есть нужно использовать ограниченные, как бы там, множество его возможностей. Потому что там уже настолько много всего.
Да.
Что просто ужас. Ужас.
Ну, они сейчас просто часть вещей пихают в буст, как такую аналог из TD-либо, я так понял. Мне сейчас просто нравится. Первый же пункт. Возможность инициализации переменных внутри выражений if и switch. А что раньше нельзя было?
Не, зачем это вообще?
Зачем? Да-да-да. Я писал на крестах в свое время чуть-чуть, но мне никогда не приходила такая генитальная мысль, простите, как инициализировать переменные внутри свеча или ифа.
Да нет, это просто ну, в C++ очень много конструкций, которые действительно очень сложно, да, понимать. То есть, вот, например, вот эти как-то. Я вот как-то да, библиотека это Boost, и там была тема с этими с шаблонами, да, и там такие, короче, навороты. Нет, конечно, ты, если ты очень умный, если ты очень хочешь там все разобраться, ты с этим разберешься. Но зачем? Зачем такую сложность создавать? Я вот так и не понял. И вот получается, вот она куча изменений. И опять, там, как это, программисту нужно переучиваться, новый там, блин, стандарт.
И... Ну, я не вижу вот что-то такого, что... Чтобы меня прям вот сказал, что вот прям надо, наверное, будет брать и выкидывать половину кода. Ты что-нибудь такое видишь?
Ну, кстати, интересно.
Удалены устаревшие типы и функции... Из СТДН, то, блин, я прям вот не вижу чего-то такого, что прямо вот меня заставило схватиться за голову, зачем они это сделали. Ну, кроме возможности инициализации переменных внутри ИФа. Вопрос, зачем и нахрена, как бы, до сих пор остается открытым.
Не, ну круто. Нет, они же эти разработчики C++, они же очень крутые, они же там все понимают, они очень близки к железу. И написал программу, и никто не понял. А почему? Потому что ты использовал самый последний фич языка.
Ну, мягко скажем, кресты не так уж близки к железу, как нативный C.
Близки, близки.
Ну вот не скажу. Все-таки в моем видении к железу близок C. А C++, C++, ну, если только ну, именно к компьютерному, именно там, к PC-шному железу, да, может быть, еще как-то поближе, чем та же Java, ну, в силу того, что это компилируется в нативный код сразу, да, а не в промежуточный байт.
Ну, скажем так, ладно, C++ ближе точно, чем Java и Python, ну, и так далее.
Ну да, Java ближе, чем Python. Про Python вообще помолчим. Хотя там же есть, господи, Puppy, по-моему, проект, который как-то это все преобразует чуть ли не в C, и потом транслирует в C, а потом компилирует. В общем, такой компилируемый компилятор для Python какой-то есть, извращенный такой.
Ну, в общем, разработчики C++, как это, я вам сочувствую. Надеюсь, вы получаете очень много денег за свою работу. И все будет хорошо. Это, кстати, интересно. В Яндексе, кстати, они же вот очень много C++ разработчиков.
Ну, вот потому что перформанс, Карл.
Да не обязательно. Ну, в Гугле, вот я, там же у них тоже перформанс, но у них C++ разработчиков не так уж много.
Если
ну,
я правильно
так, по-моему, ощущение, вот я вот то, что я вижу.
А я даже не знаю, на чем сейчас в Гугле пишет, потому что оттуда вышел Go, ну, я не, как бы не слышал прям много утверждений, что внутри Гугла пишут на Go. На чем, кстати, пишут в Гугле, кто знает?
Скажите, кто есть из Гугла?
Да, есть тут кто-нибудь от Гугла, кто может нам сказать, на чем пишет в Гугле. Оставляйте комментарии к этому видео.
Не, ну на Java это точно что-то пишут. Точно.
Ну, Android.
Да не, ну не только там Android, много чего есть.
Много у них чего есть. Что? Куда мы пойдем с тобой?
Ну,
еще?
Если про Google, да?
Ну да, есть, да.
Там сейчас была новость про 8-й Android такая. Можно кратенько скажешь?
Которая Android Oreo, который очень странно ведет себя при потреблении мобильного трафика.
Угу.
Ну, появилось, как бы, Android O стал приходить на разные устройства, и пользователи устройств, то есть это пиксели в первую очередь, пришли к неутешительному выводу, что Android Oreo, он же Android 8, при наличии одновременно и Wi-Fi, и мобильного трафика, то есть какого-то там 4G, 3G соединения, дает предпочтение по непонятным причинам в сторону именно мобильного трафика. У меня есть несколько идей, почему так может происходить. Вот, первая идея это в том, что ну, при переходе между источниками трафика как бы прибивается сессия, и Google старается всеми возможными способами поддерживать текущие сессии, да, то есть там тот же YouTube уйдет в перекеширование видео, какие-нибудь ваши мессенджеры, конечно, легко переподключатся, но вдруг вы там что-то делали активно, тоже будут задержки. Вот, вторая моя конспирологическая мысль заключается в том, что Google банально анализирует скорость с этого там, Wi-Fi источника, который есть, и ваш мобильный интернет. И в случае, если у вас мобильный интернет банально быстрее и пинги от него короче, то это, скажите, я скажу.
Ну, не, мне кажется, это просто дефект. Вот.
Ну ты, да, кстати, возможность простой.
Сказал, да, по тему того, что в современном мире бывает так, что мобильный интернет, какой-нибудь 4G, может быть реально быстрее какого-нибудь Wi-Fi.
Ну, какого-нибудь общественного Wi-Fi, в каком-нибудь KFC или Макдаке, перегруженный хипстерами чуть более чем полностью. Вот, а рядом есть вполне себе живая точка 4G интернета от какого-нибудь сотового оператора, которая, ну, дает просто более стабильный коннект, вне зависимости от. Плюс же у нас зачастую как есть, там, ты пытаешься подключиться к Wi-Fi, он с тебя требует регистрацию по номеру телефона. Android это понимает, говорит, ой, что-то, говорит, мы к Wi-Fi подключились, но он какие-то глупости просит, остается на мобильном трафике. Why not?
Где так делают?
Ну, я несколько раз сталкивался, подключаешься как, к какой-то общественной точке, она говорит, а чувак, а там всякие 100 с копейками ФЗ, а будь любезен по номеру телефона, авторизуйся здесь, тебе придет смс-очка, и мы тебя пустим.
Не-не, а это, кстати, тема была такая, что у меня был когда-то телефон HTC, и он реально не подключал... Samsung у меня было. То, что Samsung, если подключался к Wi-Fi и вдруг понимал, что там он с легкостью интернет не получил, либо вот такая заглушка, либо просто там интернета нет, то он отключался и не хотел больше к этому Wi-Fi подключаться. То есть ему приходилось какие-то танцы с бубном делать, чтобы он хоть как-то на этом Wi-Fi вернулся.
Ну,
обидчивый вот такой Samsung.
Ой, все.
Ой, все, нет интернета, ухожу. И не проси.
Я собираю
такая проблема.
Я собираю осколки аккумулятора и ухожу к производителю.
Да, да.
Кстати, про Samsung. Попротрогал, дошел уже до России Note 8. И в шоурумах самсунговских уже появился. Знаешь, я зашел, я его потрогал. Я тебе скажу, это какой-то позор.
А, вот что, да, вот я про это и говорил, на картинках лучше.
А, нет, он прекрасен так же, то есть оболочка там точно такая же, как Galaxy S8. То есть впервые Samsung сделал оболочку, которая не вызывает у меня стойкого желания убиться об стену. Или каким-нибудь иным способом
его
покончить...
убить, телефон об стену.
Или телефон об стену, но, в общем, любым доступным способом прекратить свое взаимодействие с этим чудесным, в кавычках, аппаратом. Вот. Он прекрасный, материалы хорошие. Вот, ну, во-первых, он на скриншотах выглядел таким более квадратным, а я люблю такие квадратные дизайны, особенно а-ля Sony, да? И для меня там айфоны закончились на айфоне 5s, потому что дальше они стали делать опять какие-то непотребные куски мыла. Но, во-вторых, это еще полбеды. Они его сделали невообразимо узким. Для того, чтобы его было удобно держать в руке, там же космическая диагональ в 6,3 дюйма, так же, как у Sony Xperia Z Ultra, которая у меня была. Но они его сделали еще уже вот той самой Ультры. И пользоваться этим очень неприятно.
Ты что? Очень... Это же тренд. Сейчас все так будут делать.
Это треш. Мне...
Это вот, полностью я... будет влезать фильмец. То есть это широкоформатный, да? Киноразмер.
Слушай, таких вот идиотов, которые пытаются впихуять, я вот такое слово употреблю здесь, впихнуть фильмец в мобильное устройство, но нужно отстреливать еще в утробе.
То есть ты не смотришь фильмецы на телефоне?
Нет, я когда хочу посмотреть фильмец, я либо беру хороший экран, либо хороший проектор, либо иду в кино. Я перфекционист в плане картинки, и для меня мобильное устройство — это в первую очередь мобильное устройство. Я там могу посмотреть какую-то ютубушку с какой-нибудь там, прости, Xisys хорошо, или еще какой-нибудь трешачок, да, такой. Я смотрю несколько каналов, либо там обучалку по английскому, где мне не важно качество картинки, либо еще что-нибудь так вот реально ради лоузов и... Но смотреть какого-нибудь марсианина, которого я обожаю именно за качество картинки, за цветопередачу и за вот это вот все, вот, то, ну, в гробу и белых тапках я там видал мобильное устройство.
Кстати говоря, я вспомнил новость, на списке нет, про фильмецы и качество. В Японии продажи Xbox нового, который там улучшенный, да, там X какой-то или S, там, я уже не помню. Вот, его продают как плеер 4К фильмов. Дешевый. Потому что, как это, и плюс игрушки.
Да.
То есть, действительно, там вот в статье описалось то, что Xbox, в принципе, довольно дешевый по сравнению с этими 4К плеерами. И это как очень даже конкурентное его позиционирование. Вообще там все очень плохо, там чуть ли там, не знаю, 10 штук продали там за месяц этих Xbox новых в Японии.
Ну, так у них же там Сонька рулит и бибикает.
И, ну, и Нинтендо. Нинтендо.
Ну, возможно, Нинтендо. Я как бы немножко далек от западных рынков игровых.
У нас Нинтендо продают. Вот,
я,
ну, общем...
недавно видел его вживую. Играет даже берут. Всякие аниме-фаны.
А почему бы нет? Мне кажется, прикольно. Если постоянно в командировках, то погамать, почему бы нет? Особенно удобно, если взял, подключился к телеку, какому-нибудь командировках. Я, кстати, к своему стыду признаюсь, я когда много ездил в командировки, я брал в PlayStation 3 свой и играл, и хорошо.
Подожди-ка, как PlayStation?
Командировку. Нет, обычный PlayStation 3. Вот. Slim. В сумку. Приезжаю в кого-то, втыкаю в какую-то гостиницу, в телек HDMI сейчас уже везде практически есть, и играю.
Ну ты в натуре.
Last of Us, который я прошел, что-то еще играл.
Магёшь.
Ну, когда это очень много командировок, конечно, это заморачивается.
Ну, понятно. Я тебе могу рассказать про другой боль и разочарование этой недели. Вот. Эту боль и разочарование можно выразить так, несколькими словами. Google, ты тупой. Я на этой неделе купил себе семейную подписку Google Музыки. Надеюсь, что Google, ну, корпорация, которая на рекомендациях, по-моему, не то что собаку, всю упряжку съела вместе с извозчиком. И будет несчастье еще похлеще, чем у Яндекса. И что ты думаешь? Я ему при инициализации говорю, что, чувак, я люблю блюз, джаз, рок, все. Пытаюсь использовать какие-то его умные плейлисты, он до сих пор не подсовывает всякую электронщину. Зачем? Не понимаю. Что такого происходит с Гуглом? Вот и я сейчас в тяжких раздумьях. То ли все-таки пытаться обучить Google и пытаться понять, сколько данных обо мне ему нужно получить, чтобы наконец-то выдавать мне адекватные рекомендации по поводу моих музыкальных предпочтений. Либо вернуться назад к уже обученному мною Яндексу, но который, к сожалению, не умеет в семейные подписки.
Ну, вот такое. Я Яндекс, вот у меня прям начал выдавать рекомендации хорошие, мне кажется, вот примерно через полгода. Я прям почувствовал, что что-то он, да, начал. Единственное, у него была, это как-то беда, это было это Евровидение, там вот эта украинская певица, там Джамала, что ли. И он мне после этого начал кидать украинскую музыку. Просто тоннами. Это, конечно, была беда, но он потом понял, что он был неправ, и все стало хорошо.
Ну, Яндекс мне тоже приходилось какое-то время обучать, но потом он стал это выдавать очень хорошие рекомендации. Мне сейчас вот интересно, сколько мне нужно потратить времени и своих нервов, и крови из ушей, чтобы обучить Google.
Да, вот видишь, это видишь конкурентное преимущество. То есть получается, у нас в России смогли сделать обучалку не хуже, даже получается лучше, если она быстрее обучилась. Она, кстати, говорит, интересный вопрос. Вот в Яндекс.Музыка точно умеет вычитывать плейлисты из какого-нибудь ВКонтакте, еще там. Для многих это, кстати, очень важная фича. А Google такое умеет? Не видел?
Ну, Google, вот я боюсь, что он тоже это умеет, только он об этом не признается, потому что у меня, когда я диджей, было очень много разного хаоса и EDM-а в плейлистах, потому что я его просто собирал себе для выступлений. Я боюсь, что он именно это вычитал, и сейчас мне сует во все известные науки места, и его надо как-то так переубедить в обратном.
А у него есть кнопочка «Не рекомендовать»?
Ну да, там есть.
Есть, да? Вот. Почему-то в мобильной версии Яндекс.Музыки нет такой кнопочки. Я вот не понимаю.
Мобильный, не знаю. Не, почему? В приложении можно же дизлайк поставить. Видишь, я использую сейчас не столько Яндекс.Музыки, сколько Яндекс.Радио. Вот оно прямо для меня рулит и бибикает.
Ладно, в общем, порадуемся, а время покажет. Потом, как это, держи нас в курсе.
Да-да-да.
Общение.
А как это, продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.
Да.
Давай, что у нас еще осталось из интересного по темам? Кстати, о Гугле. Так, я не помню, что за тема у меня про последний отчет. Кстати, сейчас открою.
Ну, это... стоит ли это обсуждать.
Ладно, боги тогда с ним, давай что-нибудь другое возьмем. Давай про Google Titan поговорим.
Это круто.
Как это круто, если там нет нейронки?
Да и ладно, то есть получается, Google начинает производить собственное железо. да, то есть у них, ты знаешь, это как вот эта компания JetBrains, да, они долго-долго писали до сих пор вот свою IDE-шку по Java идею, mm-hmm. и потом поняли, что, блин, короче, мир несовершенен, Java несовершенна, хотим, столько-столько говна нехорошего там есть, сделаем свой язык. Программировали.
Сделали Kotlin.
Да, сделали Kotlin. Также тут Google. То есть они все использовали там эти процессоры, процессора интеловские, да, там. Вот. И поняли, что нет, нам для наших задач нужны другие.
С неотрубаемой опцией слежки за пользователем.
Так отлично, это же прекрасно.
Вот. Да, то есть и что представил Google? Google представил определенный чип Titan, который вставляется в их оборудование, который проверяет всю систему на наличие закладок, заглушек, изменения цифровых подписей и сигнатур запускаемых, я так понял, в параноидальном режиме вообще всех запускаемых файлов, причем делает это аппаратно. В более щадящем режиме он проверяет сигнатуры прошивок и проверяет сигнатуры образа ядра, которое запускается на конкретно вашей машине. Я правильно говорю? То есть это такой специальный чип, который обеспечивает защиту в их облаке, и там раз в какое-то время будет пробегаться по всем запущенным гугловским сервакам и собирать с них метрики, что изменилось в прошивке и изменилось ли. И получая такую информацию от независимого источника, не изнутри операционной системы, которую так или иначе все равно можно подделать, а откуда-то извне, Google будет понимать, есть на них атака, нет на них атаки, что происходит с их сервисами, какой уровень доверия к ним. Это, кстати, может быть очень хорошим конкретным преимуществом гугловского облака, которое пока что, мягко говоря, не блещет. Ты что скажешь по этому поводу?
Ну, мне кажется, это продолжение темы. То есть, если они, вот, не знаю, в 7-8 андроиде, они сделали то, что при старте система, или даже она там, ну, то она анализирует, что есть ли там какие-то изменения не подписанные, и если они есть, то просто не стартует. А просто отрубается, да? То есть, и насколько я понял, то есть это было поддержано на, получается, на армах этих Snapdragon, вот, Mediatek, то есть это как-то на аппаратном уровне было поддержано. Вот. И вот, видимо, они в этот момент поняли, что почему зачем нам защищать только Android, если мы можем все остальное таким образом защищать. И программку всегда можно подменить, да, а если это на уровне железа сделано, то сломать это становится гораздо сложнее.
Не, сейчас, знаешь, во всем этом прекрасном мире, который нам описывает Google, мне очень интересно, кто будет делать эти чипы, потому что на этапе производства можно тоже сделать много чего интересного.
А это, то кстати, есть... да, это была такая тема, то что... О, не, ну, во-первых, производство. Закажут каким-нибудь китайцам какой-нибудь Foxconn это, да, там еще. Ну, эти фабрик-то куча. Там, им же... Оно же как это производство? Ну, ты же, наверное, лучше даже меня знаешь. То есть они взяли просто файлик, получается, с чипом. Ну, все, и загружают.
Ну, я тебе скажу, что и вот таких прямо производств, которые могут обеспечить, аппетиты Гугла, с приемлемое качество, с нужную технологичность этого процесса, это, ну, единицы. Это Samsung, это TSMC, это Texas Instruments, если они еще живы, но были живы. И, по-моему, у таких крупных производителей чипов, ну, кроме там еще Intel, AMD, я даже припомнить не могу. Ну, Intel бы с их любовью встраивать что-нибудь еще, я бы доверять не стал. И здесь, блин, Google только, ну, покупать линию и делать какое-то свое производство с блэкджеком и дамами легкого поведения.
О, да произведут. Нет, я не думаю, что это что-то там такое особенное. Там же суперзависимость нужна. Там техпроцесс, они могут взять какую-нибудь фабрику со старым техпроцессом. Им же не обязательно там суперэнергоэффективный, об этом речи не идет. Им нужно просто в железе сделать вот эту секьюрность. И все.
Но все равно для меня вопрос доверия производителю в данном случае стоит очень остро. Камушек, когда мы выпускаем просто камушки, ну боги с ним еще, но когда мы выпускаем камушки непосредственно для безопасности, здесь уже уровень паранойи совершенно другой. Вот.
Тут кстати, в чате, в Телеграме пишут там про третий монитор. и так далее. На этой неделе видел это в Твиттере, был холиварчик небольшой, потому что нужен ли вообще там, не знаю, там программисту, человеку два монитора и больше?
Ну, вот, мой ответ таки да.
Вот и я тоже так считаю. Я вот попривыкал, там, не знаю, там, может, пару дней, там, может, неделю, и потом осознал, что это круто.
Ну, когда у тебя больше, чем три линуксовых консоли развернуты на втором экране, на одном экране, на втором экране развернут мониторинг, корпоративный чат, почтовик и что-нибудь еще, и ты видишь всю картинку целиком, но это же бесценно.
Ну, глаза у тебя всего два.
А ты видел, как у меня стоят экраны? Я же тебя подводил к своему
рабочему. Косить не будешь.
Нет, я прямо их выставил четко так, что когда я вот разворачиваюсь непосредственно в границу между двумя этими экранами, они у меня занимают полностью все поле зрения.
Да, то есть тут как раз два монитора на два глаза.
Да-да-да, с учетом того, что зрение мое монокулярное, я могу прекрасно перепрыгивать с одного канала на другой, у меня нет никакой привычки. Плюс зачастую один монитор всегда основной, на нем идет работа, там у меня запущены мои консоли, там запущены IDE, когда она мне нужна. А на втором всякая вспомогательная информация, чтобы просто не сворачивать основную работу. Быстренько залез, ответил там в чат, глянул письмо, если оно тебе нужно, либо наоборот понял, что оно мне нафиг не нужно, и продолжаю работать. Поэтому для меня, наоборот, два монитора — это идеальное решение. Не знаю, нужен ли мне третий, но не откажусь, знаешь, там где два, там и три.
Да, все вокруг, просто так, круглый стул, на стуле повернулся.
Нет, для меня, как бы, не знаю, предел это, наверное, 6 штук.
4, я думаю. 2 видюхи по 2 монитора.
Ну, может быть и 4, то есть, ну, где-то вот в том районе.
Нет, ну, вот мне кажется, то, что можно, если у тебя одновременно, то есть, тогда открыл просто, пускай оно будет статически что-то висеть, ты даже туда не часто смотришь, но зато он у тебя всегда открыто, там, что у меня в работе какой-нибудь почтовый клиент, да, может находиться,
да.
Или, например, как это, веб-разработка, да, то есть, у меня справа IDE-шка, слева результаты моей работы.
Да-да-да. Вот... Ну, видишь, у меня как админа, у меня идет много коммуникаций, потому что во время разработки и тестирования валится много чего и разного. Либо там, наоборот, идет внедрение моей автоматизации, и она там тоже не всегда идеально, к сожалению, отрабатывает. Ну, поэтому приходится, да, держать много окошек для коммуникации. И вот вынесение их на второй экран, оно очень спасает. И позволяет потом не потонуть в море окошек при отыскивании там своей IDE или лишней консольки, которая тебе нужна вот прямо сейчас.
Ну, ладно. В общем, получается, есть адепты одномониторности. Как-то
есть адепты,
шароверы, которые... да? Вот одномониторности. А подкаст «Витая пара» считает, что много мониторов хороших и качественных.
Мониторов мало не бывает.
Да. Не жалейте.
Да. Я просто помню, что даже когда я писал подкаст, у меня тогда было два монитора, причем один был здоровый, там, 20-ка, по-моему, второй был маленький. Что-то в районе 17-ти. И на 17-дюймовый монитор прекрасно выносилось мониторинг записи, чатики какие-то. Вот, в то время как на большом мониторе я просто работал, читал там темы. Вот это вот все.
Да. Ой, вот.
Вот.
Ну вот, как... темка. Хакеры-вымогатели взломали более 26 тысяч серверов MongoDB.
Ну что, молодцы. Просканировали, нашли криво или просто недостаточно параноидально настроенные сервера Монги, грохнули данные, подменили содержимое админки и, собственно, вымогали денег.
Дайте денег, да. Ну, то есть, да. По сути, вот в этой статье пишется, что не потому что такие они суперхакеры, а просто там, не знаю, какой-нибудь школьник просто научился доходить дырявые базы.
Да, просто потому, что админы недостаточно параноики и после первого ничему не учатся. Вот. На тему, вот я в чатик немножко отвечу по поводу того, что там адепт виртуальной реальности для сисадминов и кодеров. Товарищ, я вам предлагаю в этом посидеть хотя бы часов 3. Часа 3.
Да какие часто? Да полчасика посидеть и
вот,
все,
да, и не вылезай. И потом посмотрю, на какой радиус разлетится ваша черепная коробка. Вот. Плюс с моим зрением, допустим, бесполезно сидеть в VR, потому что особенности зрения такие.
А бывают одноглазые.
Бывает, да, бывает вообще одноглазые.
Вообще жопа. Какого VR?
Да. Так что это очень большой вопрос.
Не, ну на самом деле, действительно, то есть качество пока экранов. Ну, то есть, вот, то, что мы, помнишь, когда тут обсуждали, то есть, качество от этих VR-ов, экранов, оно пока не очень хорошее. То есть, оно может потом подешевеет и что-то будет.
Плюс, все-таки, суммарный световой поток в глаз от этих мониторов, он больше, чем от моего 27-дюймовика. Потому что там этот световой поток все-таки размазан по всему полю, и я не смотрю на всю общность, а я могу спокойно блуждать взглядом по монитору. Ну, там свои заморочки. Давай вернемся к сломанным базам. Причем такая ситуация наблюдалась еще по прошлому году. Было взломано что-то около 3000 баз, по-моему, за месяц. А сейчас, чуваки, этот же количество баз взломали меньше, чем за неделю. Причем даже если админы восстанавливали свои базы из каких-то древних бэкапов, то жизнь их ничему не учила, их взламывали повторно, и все повторялось.
А почему так получается? Как ты думаешь?
Что?
Ну вот так вот взламывают, и вообще, почему там какие-нибудь ораклы так не взламывают?
Ораклы тоже взламывают, просто Mongo сейчас это такое отходящее уже модное слово, но все-таки еще модное, да? И много кто пытается их пользовать. И я подозреваю, что большая часть этих баз это были не какие-то боевые вещи, которые спрятаны за 100-500 фаерволами, а на входе логины спрашивает бабуля с револьвером. Это были какие-то вот реально копеечные VPS, на которых поднята Mongo, ну чисто напоржать и потестить что-нибудь.
То есть не особо-то и потеряли.
То есть вряд ли кто-то потерял слишком большие данные. Все, кто умные и кто сталкивается с большим объемом, они как бы сразу смотрят на эти риски. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Вот. Ну а то, что чуваки не учатся, то, что они их хакнули, они поднимают из бэкапа точно такие же настройки и даже ничего не меняют, не запрещают там доступ со всех айпишников к их приложению, ну...
Они, может, не понимали, что ли, хакнули? То есть настолько нет. Это все круто, что они, что-то пошло не так, дефекты, заново поднимусь и дальше пойду.
Они понимали, что с ними происходит, потому что при взломе подменялась админка, которая при заходе требовала с них денег. Что, чувак, мы взломали твои данные, мы требуем 2 миллиона долларов и вертолет, иначе каждые 15 минут будем отстреливать по одному байту из твоей базы.
Ну, в общем, современные благородных хакеров не осталось, все хотят денежек.
Угу.
А, нет, есть, нет, я есть, но они работают на правительство.
Или на Google.
Или на Google еще. Не, ну, да, всякие. В любом случае, благородных хакеров не осталось, похоже.
Нет, они есть, просто...
Черные шляпы, белые шляпы, белые шляпы, их не слышно что-то.
Ну, а такая у них и в кодексе не сильно отсвечивать, знаешь. Вот. Кстати, в поводу позоров недели. Как тебе на тему бица поговорить? In English.
Давай. Я так почитал.
То есть, в чем проблема? В том, что Apple в свое время выкупила компанию Beats, которая делала для него наушники. Потом она перевела свои ноутбуки на использование USB Type-C. И сейчас имеется некоторый хайп между тем, что... Наушники продаются с USB обычным, то есть micro-USB, обычный USB, там, как он называется, Type-B, по-моему, или... А на ноутбуках у них Type-C, и опять нужны переходники. В общем, переходника Gate — это вот то, что преследует Apple снова и снова.
Да, они доигрались просто. То есть они просто выпендрились со своими разъемами, да, вот их разъем, когда по сравнению с micro-USB, да, как Lightning, он, конечно, был круче. Но когда появился USB-C, все. Надо быстренько сказать, ой, извините, все переходим на USB-C и все. И дальше...
И дочерние свои компании как-то тоже туда перевести.
Да все перевести на USB-C, оно прекрасный, он там, не знаю, верчу-кручу, там у него там может большой ток поддерживает, и все, что хочешь, зарядишь с помощью него. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, вот надо переходить. У меня вот в телефоне, я счастливый обладатель телефона с USB-C, и мне так все нравится, что...
Ну, здесь-то мы говорим про то, что у Apple в результате, вместо того, чтобы иметь один какой-то стандарт, устоявшийся для себя, у них получается просто зоопарк. Ну, как нам пишут чатики, забег по граблям продолжается. Ну, он идет просто полным ходом. Кто следующий?
А кто использовался старым этим айфоном, у которого такой широкий, как там, параллельный порт?
Я айподом пользовался с 30-пинником. Прекрасный аппарат был. Я до сих пор жалею, что продал этот айпод.
Ну, все равно как, но он тяжело встыкался. Чего уж говорить.
Да не, нормально. Ни единого обрыва.
У меня был прекрасный iPod, тоже iPod Nano, этот квадратненький, который...
3G, третьего поколения.
Да, да, и вот он все равно, я помню, разъем как-то он не очень-очень приятно входил-выходил.
У меня была другая проблема, то, что у меня вот эта вот пластиковая заглушечка, которая прикрывала два винта до недр самого плеера, она отклеивалась регулярно. Я дважды ругался. У меня, когда покупал iPod, у меня было такое представление об Apple, что там качество. Тут я покупаю, значит, плеер, пару раз вот ставлю его на зарядку, у меня вываливается нижняя пластиковая заглушечка. Ну, любой другой бы, не знаю, там, просто посадил ее на суперклей и забыл, как страшный сон. Нет, я аж понес в сервис. Я его дважды носил в сервис этой хренью.
Ремонтировали? Вот,
потом... Да. Ну, они там, по-моему, просто на сопли обратно всобачивали, и все. Я психанул, потом посадил на суперклей. Так он жил до самой своей продажи.
Ну да. Ну, кстати, я не знаю, тут тоже, кстати, пишут, видимо, про старые наушники, потому что вот у меня что-то, да, получается, жена захотела себе беспроводные наушники, пошла, купила тоже Beats какие-то, угу. И они с Lightning. И вот он теперь тоже мучается. Потому что это единственное устройство, то есть мы... Apple-овской техникой не пользуемся, это единственное устройство с Lightning, вообще это все, эти наушники. Тебе надо каждый раз думать, когда там, всегда быть готовым
к поиску переходника.
Да.
У меня другая проблема. Я хожу на английский, там секта свидетелей святого Джобса. Вот. И зарядить телефон просто нереально.
Да. Ну, в общем, народ, я считаю, что надо на USB-C переходить и все, и жить счастливо. Или беспроводную зарядку. Вот Куай, да, там.
Куай или... Да. Что кстати, там еще? Ну, надо наконец сделать тебе хорошо.
Ну, это мы разберемся отдельно.
Ты напомни мне об этом.
Да, это не срочная тема.
Угу. Так, что у нас еще осталось из тем? По-моему, все самое
новая
вкусное.
Версия ядра Linux, можно в двух словах.
Ну, давай, потому что я так совсем пробежался, и даже не вспомню, что там хорошего Torvalds и Co. нам предлагают. Не, ну... Уж сейчас идут минорные какие-то вещи, то есть предварительная поддержка Cannon Lake и Intel Coffee Lake, поддержка AMD Raven Rage. Кто это? Что это?
Процессоры,
это?
Архитектура процессоров, а Intel AMD-шные, да.
Так.
Вот. HDMI 3D. Угу.
Realtek-овские кодеки. Поддержка в Linux-овом игре Windows Management Instrumentation. Прикольно.
Ну, в общем, да, то есть получается, Linux потихонечку развивается, новые версии выходят, и свежего Ubuntu будет новое ядро. Всякими улучшениями.
Угу.
Так что... Да. А в свежем андроиде будет?
Не сразу, далеко не сразу. Там как-то очень медленно ядра Linux обновляются. Хотя, не знаю, может со свежими патчами, потому что там разные улучшения от Canonical для безопасности влили.
Да, то есть заживет. Ну, в общем, так вот если получается развивается, поддерживаются новые процессоры, новые архитектуры, ну и все у них будет хорошо. Кстати говоря, ты слышал новости на Google, то есть тоже в списке у нас нету, Google собирается выпустить, получается, то есть они делали хромбуки, и вот они вроде как выпустят хромбук, но только с Android.
Нет, не слышал. Есть... Может быть, не добралось. По-моему, такой слух ходит со времен Android 3.
Ну, Android 3, да.
Как давно это было?
Вот я и думаю. Вот я тоже, то ты бы вот себе Chromebook. Видишь какой-нибудь, как это, use case, да? То есть вариант использования.
Понимаешь, этого. Я не вижу вокруг себя use case для использования виндового ноутбука большого на винде. А ты меня спрашиваешь про Chromebook.
Ну вот.
В моем use case есть использование какого-нибудь нетбука, где я там могу быстро поднять какой-то SSH-туннельчик до чего-нибудь мне нужного. Или VPN-очку. Вот. Либо это вот большая машина с хорошим количеством памяти, жесткого диска и всего, что мне нужно. И интерфейсов, что самое главное. Которая может спокойно годами жить без чистки и не жужжать по этому поводу особо сильно. Которой, в принципе, не страшны многие катаклизмы, которые страшны ноутбукам. Которой можно смело заливать клавиатуру пивом, колой, всем чем угодно. И менять только клавиатуру, а не весь ноутбук. И не всю машину. Которой можно подключить там 2, 3, 6, 10 мониторов. Сколько тебе надо, столько и подключишь. Поставь только нужные карточки. И тоже не иметь с этим дополнительной головной боли. Так что вокруг меня я не вижу для себя использования ноутбука как какого-то такого устройства.
Ясно. Вот можно еще таск народ. Джинс.
Ой, да, мы же забыли самый главный хайп дня, хайп недели. Nginx пошла по кривой дорожке. Чем они же теперь выпустили. Ну а Nginx всегда был легким. Супер легким и простым HTTP сервером. И зачем его научили делать сервера приложений? Не его, а рядом с ним научили делать сервер приложений, application сервер. Вопрос вопросов.
Не, ну а вдруг он будет такой же быстрый, но еще и со всем этим Node.js, Java
и прочим Ruby, говном.
PHP, да.
И быстро скатит. Нет, я не верю в это. То есть как раз был прикол в том, что Nginx предоставил очень легковесное окружение, без всяких там фитифлюшек, рюшек, переделок и свистелок. А тут нам предлагают прямо сервер в приложении, то есть какой-то middleware, который позволит запускать некоторые веб-аппликейшены, написанные PHP, Python или Go. Вот. Причем Python поддерживается и 2.6, 2.7 и трешечка, PHP 5 и 7 версия, Go, начиная с 1.6. Вот. И что? Управление там, если я правильно помню, джейсонами, то есть как конфиги в джейсонах.
Ну, да. Красота. Красота.
Как... Я что-то не знаю. Что-то как-то мне это напрягает. Я не понимаю, зачем платить вот этот трейд-офф за сервер приложений, когда можно все наваять нормально. Иди, понимаешь... В моем видении, то есть сервер приложений берет на себя такую интересную функцию, то есть он предоставляет какой-то API к библиотекам, оборачивает это все, плюс там запуск, остановка, администрирование, да? То есть он, по сути, на себя забирает такую девопсизацию легкую. По мне, так это все можно давно сделать ансибом или чем-то еще.
Ну, тут снаружи, да, какой-нибудь.
Да-да-да, просто снаружи централизованно там... по пачке серваков пускать и получать гарантированный результат, не платя какой-то трейд-офф в виде ресурсов на этот сервер приложений, плюс еще смотреть, какие там баги внутри, ограничения, все такое. Плюс это дает, ну, не использование чего-то такого дает там возможность заточить свои какие-то, написать свои легкие обертки, заточенные под ваши задачи.
Не, ну это тоже написать, а тут уже будет все из коробки.
Ну, я не люблю плодить адиотов. Иногда, да, имеет смысл взять что-то заранее написанное. В данном случае, по-моему, это будет слишком большой трейд-офф, особенно для всяких сайтиков.
Нет, для сайтиков вот тоже как это, Apache.
Apache уже тяжело, то есть, понимаешь, вот Nginx скатывается именно в Apache, то есть Apache... Тоже же изначально был достаточно легким окружением для запуска. Чего бы то ни было. Связанного с
MySQL. И все, и вперед. Я писал такое.
Вот, да-да, лампочку все поднимали, ну чего ж ты тут? Вот, а тут это... Тут по той же кривой дорожке двинулся Инджинкс. Хотя вот в моем представлении всегда был таким, той вещью, которую нужно поставить перед кучей Apache, чтобы она проксировала запросы и там по какому-то раунд-робину раскидывала их. Статику, если у вас нет денег. Да. И статику раздавать, если у вас нету денег на нормальную циску какую-нибудь. Которая сессии там будет запоминать, и вот это вот все. Так что не знаю, по-моему, Nginx куда-то не туда идет. Им бы вот свой веб-сервер еще улучшать.
А куда им идти? Тут, нет, если они уже невидимы, просто не знают, куда им улучшаться. Вот и все. Вот и...
Ну, тогда как и этот Latex просто зафиксируйся версии там 2.9 чего-то там и скажите, что все остальные найденные баги — это просто особенность работы. И займитесь чем-нибудь новым для вас. Не ну, надо да, пытаться...
Там, не, ну так, поддерживать там какие-нибудь новые архитектуры, там, не знаю, да, новые да, операционки да. поддерживать, там, ядра, Linux, винды и все.
Да. То есть, но нет, чуваки хотят чего-то странного. Ну, хотят факом в руки. Пересмотрите свою архитектуру на худой конец. Так что тут, возможно, разные. Тебе есть что добавить к нашему эфиру, или мы можем потихонечку расходиться?
Мне кажется, уже все.
Все обсудили, да? Ну что, тогда будем закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 257. Роман, спасибо, что пришел. Всем спасибо,
пожалуйста.
Что нас...
Пока-пока.
Всем спасибо, что нас слушали. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Делитесь этим выпуском везде, в социалках. В офлайновой жизни. У меня удивительно, у меня заходит не то, что я репощу в социалках, а когда я людям просто начинаю рассказывать про подкастинг, а что это такое? Вот, показываешь, а вот «Витая пара». И это прям заходит лучше, чем всякие ваши социалки.
Рассказывайте лично.
Да, это работает лучше
всего. Социалкам уже не верят. Все.
Давно. Так что всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.